смертная казнь через распятие в первом веке – это, ну, это не какая-то возвышенная или мистическая трагедия, какой ее так часто рисуют на картинах.
Да, совершенно верно.
Для огромной государственной машины Римской империи это была абсолютно скучная, суровая и, скажем так, безжалостная бюрократическая рутина. Просто стандартный метод зачистки политических рисков. И сегодня в нашем глубоком разборе мы берем один из самых известных текстов в истории – финал Евангелия от Матфея.
Это 26 и 27 главы, если быть точной.
Да, именно они. И мы хотим полностью лишить эти тексты, ну, знаете, такого теологического привычного глянца, опираясь на лекцию доктора Крейга Киннера и предоставленные нам исходные материалы, мы проведем исследование этих событий исключительно как исторического документа. Наша миссия сегодня — увидеть античную политику, коррупцию и социальные нормы без всяких прикрас и, ну, сохраняя абсолютную беспристрастность, конечно.
И это, я бы сказала, крайне важный подход, потому что привычный нам взгляд очень сильно искажает историческую реальность первого века. Наша задача сегодня — абстрагироваться от любых теологических убеждений.
Вот именно.
То, что мы будем сегодня разбирать, это, по сути, хроника столкновения отдельной личности с могущественной имперской системой. Мы попытаемся проанализировать, как именно работала судебная система тогда, какие политические интриги плелись за кулисами.
Угу. И как вообще люди жили?
Да-да, как повседневные культурные нормы того времени жестко диктовали поведение всех без исключения участников процесса, начиная от высших жрецов и заканчивая простыми римскими солдатами.
Так, мы давайте с этим разберемся. Чтобы вообще понять масштаб финала, нужно ответить на базовый вопрос. А было ли это столкновение вообще неизбежным?
Хороший вопрос.
Я имею в виду, мог ли главный герой этой истории не понимать, к чему все это идет, если просто посмотреть на голые факты, прийти и перевернуть столы в храме? А храм ведь был не только религиозным, но и, ну, главным экономическим центром.
Безусловно, это был экономический двигатель региона.
То есть это все равно, что, ну, не знаю, устроить вооруженный погром на современной фондовой бирже. Да еще и публично бросить вызов правительству при этом. Казнь за такое кажется не просто вероятной, а гарантированной, разве нет?
Ну, исторические прецеденты показывают, что все зависело от одной очень конкретной детали.
Какой же?
Наличие послеполотелителя. В материалах лекции доктора Киннера приводится просто поразительный контраст. Есть история некоего Иешуа бен Ханании. Этот человек, согласно сохранившимся записям, тоже совершенно открыто и очень жестко выступал против храмовой системы.
И что с ним сделали?
Местная аристократия его арестовала и передала римским властям. И римляне высекли его настолько жестоко, что у него буквально обнажились кости.
Ого!
Да, но затем они его просто отпустили.
Подождите-ка, отпустили человека, который призывал к разрушению храма?
Угу.
В чем тогда вообще логика римского правосудия? Если одного за такие слова отпускают, а другого казнят?
Логика заключалась в абсолютно холодной политической прагматике. Понимаете, у Иешуа бен Ханании не было толпы сторонников.
А, то есть он был один.
Именно. Римляне посмотрели на него, сочли его просто городским сумасшедшим, который физически не способен поднять восстание. Они решили, что он просто не стоит их времени.
Логично.
А вот человек, за которым шли тысячи людей, он автоматически классифицировался римской бюрократией не как сумасшедший. Он классифицировался как прямая угроза национальной безопасности Рима в этом очень неспокойном регионе.
Значит, ставки были предельно ясны абсолютно всем участникам. И вот накануне этой кульминации исходные тексты фиксируют поразительный контраст. Контраст в том, как разные люди вообще оценивали значимость человеческой жизни.
Да, это очень показательный момент.
С одной стороны, мы видим женщину с алебастровым сосудом, а с другой — одного из ближайших соратников, Иуду. Давайте разберем этот эпизод.
Да, этот контраст прямо заложен в материальном выражении их действий. Женщины используют нард. Это невероятно дорогое ароматическое масло.
Насколько дорогое?
Скорее всего, оно было импортировано аж из Индии, что само по себе уже делало его предметом колоссальной роскоши. Более того, сам алебастровый сосуд, в котором оно хранилось, зачастую представлял собой фамильную реликвию.
Вау. То есть это не просто баночка из магазина?
Да-да, это сбережение поколений. И конструкция таких сосудов предполагала, что для быстрого извлечения густого масла горлышко нужно было буквально отломить.
То есть разбить его.
Да, сосуд уничтожался безвозвратно, его нельзя было заткнуть и использовать вторно.
Неудивительно, что это вызвало такое возмущение. Если посмотреть на это с точки зрения, сухой экономики, это выглядит как абсолютно бездумное уничтожение капитала.
Совершенно верно.
Ученики же там логично замечают, что все это можно было конвертировать в деньги и пустить на социальную помощь, грубо говоря. Но вот на фоне всей этой грандиозной расточительности выступает Иуда. И он предлагает свою цену.
30 сребреников.
30 сребреников. Это ведь не случайная цифра?
Абсолютно не случайная. Здесь кроется ключевой социальный маркер того времени. 30 шекелей или сребреников, согласно древним текстам, в частности книги Исхода, это была стандартная компенсация за убитого раба.
За раба?
Да. Это была базовая, скажем так, тарифная цена самого бесправного человека на невольничьем рынке. Таким образом, текст нам документально фиксирует два полюса. Для одних этот лидер – объект, заслуживающий уничтожения целого семейного состояния.
Угу.
А для тех, кто был рядом с ним каждый день, ну или, по крайней мере, для Иуды, это просто актив, который оценивается по тарифу рядового раба.
Да уж. Раз уж мы заговорили о тех, кто был рядом каждый день, если оценка предателя нам теперь понятна, как насчет остальных? Культурный контекст того самого последнего совместного ужина — это то, что современному человеку понять сложнее всего.
Это точно.
Искусство же веками внушало нам образ из картины Леонардо да Винчи, да? Длинный такой стол, все чинно сидят на стульях, смотрят в одну сторону. Но ведь исторически все выглядело совершенно иначе, так?
Абсолютно иначе. Вообще, любой античный банкет, что в греко-римском, что в иудейском мире, в принципе, не предполагал стульев. Использовался так называемый триклиний.
Триклиний? Это что-то вроде диванов?
Да, это система лож, которые расставлялись буквой «П» вокруг низкого столика. Участники ужина не сидели, они возлежали.
То есть они прямо лежали во время еды?
Именно. Человек опирался на левый локоть, подкладывая подушки, а правая рука оставалась полностью свободной для того, чтобы брать еду со стола. Ступни при этом были вытянуты назад, подальше от пищи.
И вот здесь начинается самое интересное. Если мы попытаемся представить эту геометрию в реальности, получается невероятно тесный физический контакт.
Очень тесный. На одном ложе могли находиться сразу несколько человек, и из-за того, что все они лежали под углом, опираясь на левую руку, голова одного человека находилась буквально на уровне груди того, кто возлежал слева от него.
То есть вплотную?
Да, если кто-то хотел задать вопрос или просто откидывался назад, он физически опирался на соседа. Это создавало атмосферу просто колоссальной физической близости и, что важнее, доверия.
Но, как показывают материалы, эта близость и равенство за столом оказались очень хрупкими. Когда этот ритуал попытались перенести в другие города, например, в Коринф, вся суть была полностью искажена местными обычаями.
Да, это очень грустная историческая деталь.
Как вообще можно было превратить ужин, символизирующий абсолютную общность, в инструмент дискриминации?
Эта проблема возникла из-за лобового столкновения культурных кодов. Смотрите, изначально это был традиционный пасхальный ужин. В еврейской традиции глава семьи вел трапезу, объясняя символику еды. По примеру, он указывал на мацу и называл ее хлебом страдания.
Это как бы урок истории за столом.
Да, суть заключалась в объединении семьи и памяти об общем историческом опыте. Но когда эта традиция попала в Коринф, а Коринф был римской колонией.
И там были свои правила.
Жесткие правила. Вмешалась римская социальная иерархия. В римском мире социальный статус определял буквально все. Хозяин дома, выступая как патрон, приглашал своих клиентов. Самых богатых и статусных гостей сажали на лучшие места в триклинии.
И кормили их, наверное, лучше.
Именно. Им подавали изысканную еду и дорогое вино. А людей низкого социального статуса могли посадить где-нибудь в стороне, в дверях и дать им самые дешевые продукты.
Ничего себе.
Да, и ранние христианские собрания в Коринфе просто по привычке переняли эту римскую модель банкетов. В результате бедные члены общины оказывались публично униженными на том самом ужине, который изначально задумывался как символ их абсолютного равенства.
Это потрясающе, как социальные нормы могут извратить любую идею. Но давайте вернемся в Иерусалим. Если эта физическая близость и доверие за тем самым ужином были настолько сильным, как мы вообще переходим к полному отчуждению всего через несколько часов?
Вы имеете в виду сцену в саду?
Да, события в Гефсиманском саду. Это же кажется резким контрастом. Ученики, которые только что делили одно ложе, буквально опирались друг на друга. Они просто засыпают в момент величайшего кризиса.
Это усугубляется еще и одной исторической иронией. Традиционно еврейские семьи вообще не спали в пасхальную ночь.
Не спали. То есть это был такой ритуал.
Да, это время предназначалось для обсуждения исхода из Египта, для долгих разговоров о спасении. То есть бодрствование в ту ночь было не просто физической необходимостью из-за кризиса, это было глубоко укорененной культурной традицией.
Ага.
И тем не менее, несмотря на эту традицию и прямые просьбы лидера, они не выдерживают психологического напряжения и засыпают.
И затем этот ночной мрак прорезается появлением Иуды. То, как он идентифицирует цель в темноте, ну, это просто шедевр холодного расчета. Я говорю про поцелуй.
Да, и здесь нам очень важно обратиться к лингвистическим нюансам исходного текста.
Что там в оригинале?
В греческом тексте используется слово «филео». Понимаете, в нашей современной культуре поцелуй часто ассоциируется с романтикой или глубокой страстью. Мы придаем ему огромное значение.
Ну да, особенно поцелуй предателя.
Но в античности это был самый стандартный повседневный жест приветствия между учителем и учеником. Ничего экстраординарного или интимного.
Просто как рукопожатие сегодня.
Абсолютно. Но в условиях ночного сада, куда Иуда привел левитскую храмовую стражу с факелами, этот обыденный жест уважения превращается в смертоносный инструмент. В темноте, среди деревьев, страже нужно было точно знать, кого именно арестовывать, чтобы не схватить не того. Иуда использует стандартный знак доверия просто как тактический маркер.
Довольно жутко. Но ведь там была попытка сопротивления, да? Текст описывает, как один из учеников, мы знаем, что это был Петр, достает меч и отсекает ухо рабу по имени Малх. На первый взгляд, это кажется актом невероятной храбрости – броситься с холодным оружием на организованную вооруженную стражу. Но так ли это на самом деле?
Историки сходятся на том, что это скорее акт полного отчаяния, граничащий с абсурдом. Вряд ли ученик целился именно в ухо, вероятно, удар шел сверху в голову, а Малх просто успел уклониться.
Повезло ему.
Да. Но интересно то, как эта попытка сопротивления тут же осаживается в самом тексте. Там звучит известная фраза Иисуса о том, что при необходимости можно было бы призвать более 12 легионов ангелов. И вот тут нам нужно понимать военную математику первого века.
Да, римский легион — это ведь, ну, это не просто пара сотен человек с щитами.
Далеко не пара сотен. Один римский легион – это около 6 тысяч тяжеловооруженных, великолепно обученных пехотинцев.
6 тысяч?
Да. А 12 легионов – это, соответственно, 72 тысячи солдат, для понимания масштаба. А в то время у Рима во всей огромной провинции Иудеи не было расквартировано ни одного полного легиона.
Серьезно? Ни одного?
Ни одного. Ближайшие полноценные легионы стояли в Сирии. В самой Иудее находились лишь небольшие вспомогательные когорты, которые базировались в Кесарии и в крепости Антония в Иерусалиме.
Ого! То есть заявленная сила в 12 легионов...
Она многократно превосходила всю реальную военную мощь огромной Римской империи в этом регионе. И на фоне вот этого заявления о абсолютной сокрушительной силе одинокий неумелый взмах мечом ученика выглядит просто жалко.
Да, перспектива меняется кардинально. И вот этот нелепый арест запускает юридический процесс. Если мы свяжем это с более широкой картиной, чем глубже мы погружаемся в детали суда перед Синедрионом, тем больше это похоже на тщательно срежиссированный политический спектакль.
Это он и был.
Разве законы того времени вообще допускали подобные суды посреди ночи?
Если мы попытаемся наложить на эти события правила Мишны, это такой свод еврейских законов, то мы увидим тотальное вопиющее несоответствие.
Так-так.
Но тут есть важнейший исторический нюанс. Мишна была записана фарисеями намного позже, примерно к 220 году нашей эры. И она представляла собой скорее идеализированную картину правосудия, теорию.
То есть на практике все было иначе.
Да. Реальную же власть в Хране в первом веке удерживали саддукеи. Это была аристократическая элита, которая часто и с легкостью игнорировала эти строгие фарисейские регламенты просто ради политической целесообразности.
Но даже если отбросить эту идеализированную Мишну, нарушения все равно кажутся вопиющими.
Еще бы! Суд проходит ночью. Заседание проводится не в официальном зале, а где-то в частном доме первосвященника, и все это происходит прямо в дни важнейшего священного праздника.
Более того, система использования свидетелей была полностью скомпрометирована с самого начала.
А что со свидетелями?
По древним законам Торы, если выяснялось, что свидетели дают ложные показания в деле, где обвиняемому грозит смертная казнь, их самих следовало казнить.
Справедливо. А в ходе этого ночного суда показания свидетелей расходятся. Их ложь очевидна всем присутствующим, но суд просто игнорирует этот факт. По-хорошему, процесс должен был остановиться прямо там, а свидетели пойти под суд. Но у Каиафы, первосвященника, была конкретная, очень жесткая политическая задача.
И вот здесь нельзя не отметить политическую ловкость этого Каиафы. Когда обвиняемый говорит о себе в мессианских терминах, Каиафа делает невероятный эффектный жест. Он прямо разрывает свои одежды.
О, да. Разрывание одежд было официальным, строго установленным знаком глубокого траура, которое следовало демонстрировать при публичном богохульстве.
Но одежда первосвященника, наверное, стоила целое состояние?
Безусловно. Учитывая стоимость его облачения, это был не только эмоциональный, но и невероятно дорогой театральный жест. Он был призван убедить всех присутствующих в тяжести совершенного преступления. Но истинная гениальность Каиафы как политика проявляется в том, как он конвертирует это обвинение.
Да, потому что за богохульство по еврейскому закону полагалось побивание камнями, но они ведь не закидывают его камнями, они идут к римлянам. Почему? Зачем им римляне?
Потому что побивание камнями выглядело бы как стихийное линчевание. Это могло спровоцировать военное вмешательство римских властей, которые очень ревностно охраняли свою монополию на смертную казнь. Каиафе нужно было, чтобы грязную работу легально сделал Рим.
Ах, вот оно что. Хитрый план.
Да, поэтому он мастерски трансформирует внутреннее религиозное обвинение в богохульстве во внешнее политическое обвинение. Он формулирует это для римского наместника как провозглашение себя царем иудейским.
А римлянам ведь плевать на религию.
Именно. Для Рима местные теологические споры не имели никакого значения. Но любой человек, кто называл себя царем без личной санкции императора, автоматически становился виновным в государственной измене. Это уже юрисдикция Рима.
И вот тут мы сталкиваемся с Понтием Пилатом. В массовой культуре он часто предстает как такой, знаете, всемогущий холодный правитель, который свысока смотрит на толпу. Но исторические хроники рисуют нам совершенно иную, куда более сложную картину. Пилат был невероятно уязвим.
Да. Источники вроде трудов историка Иосифа Флавия и Филона Александрийского показывают Пилата как жестокого забияку, который любил провоцировать еврейское население. Однако его политическое положение в тот конкретный момент было крайне шатким.
Почему?
Пилат происходил из сословия всадников. Он не был знатным сенатором с огромными связями. Вся его карьера зависела от покровительства одного человека – Сияна, могущественного префекта притория в Риме.
А императором в это время был Тиберий, который, если мне не изменяет память, был известен своей паранойей.
Совершенно верно. Тиберий в тот период уединился на острове Капри, а сам Рим был погружен в удушающую атмосферу доносов и кровавых политических чисток. Любая жалоба от иудейской элиты, отправленная прямиком на Капри, в которой Пилата обвинили бы, скажем, в недостаточной лояльности императору или в укрывательстве самопровозглашенного царя...
Это стало бы концом для него.
Это был бы смертный приговор для самого Пилата. Поэтому он пытается маневрировать. Он предлагает толпе традиционный выбор, надеясь спихнуть ответственность и освободить обвиняемого. Но толпа выбирает Вараву. Политическое давление оказывается слишком сильным, и Пилат, спасая свою собственную карьеру и жизнь, уступает.
И вот, пока эти политические тяжеловесы цинично ломают закон ради своих интересов, государственная система просто перемалывает маленьких людей. Наш разбор показывает две совершенно разные модели поведения после предательства – Петра и Иуды.
Два пути падения.
Вот почему Петр, который еще пару часов назад в саду бросался с мечом на вооруженную стражу, вдруг ломается перед обычной служанкой во дворе. Что изменилось?
Изменилось то, что он потерял анонимность. Петр пытался слиться с толпой во дворе дома первосвященника, притвориться своим, но его выдал его язык.
Язык. Вы имеете в виду акцент?
Да, исследования показывают, что галилейский акцент очень сильно отличался от столичного говора жителей Иудеи. Галилеяне иначе произносили гортанные звуки. И как только Петр открыл рот, чтобы ответить, для всех мгновенно стало очевидно, что он чужак, пришедший с севера.
И он запаниковал.
Осознание того, что его раскрыли, и животный страх скорой расправы ломают его волю. Но важно то, что следует дальше. Осознав всю глубину своего падения, он искренне раскаивается. Он плачет.
А что насчет Иуды? Он ведь тоже осознал последствия своих действий. Он даже попытался вернуть эти злосчастные 30 серебринников. Но его финал совершенно иной.
Иуда возвращает кровавые деньги и выбирает самоубийство через повешение. И здесь нам снова крайне важен культурный контекст античности.
Расскажите.
Понимаете, в римском мире самоубийство могло иногда рассматриваться как, ну, почетный выход из безвыходной ситуации. Например, когда римский полководец бросался на собственный меч, чтобы избежать плена и позора.
Да, классический сюжет.
Однако именно повешение везде и всегда воспринималось как самая позорная, бесчестная и унизительная смерть из всех возможных.
И реакция храмовой элиты на эти возвращенные деньги – это просто эталон цинизма. Я имею в виду, они только что провели абсолютно незаконный суд, отправили невинного человека на римскую казнь, но при этом их вдруг начинает беспокоить ритуальная чистота.
О, это феноменальный пример бюрократического лицемерия. Первосвященники наотрез отказываются принять эти деньги обратно в храмовую казну, мотивируя это тем, что это цена крови.
То есть у них руки по локоть в крови, но...
Но их волнует исключительно бухгалтерская и ритуальная отчетность. В итоге они находят изящную юридическую лазейку, они покупают на эти деньги поле для захоронения чужестранцев. Формально закон соблюден, деньги как бы потрачены на благое дело благотворительности, а моральная ответственность ими полностью проигнорирована.
Да уж. Итак, что все это значит? Это подводит нас к финальному акту этой истории. Юридические махинации закончены, и в дело вступает холодная римская машина казни. Давайте отбросим смягченные образы из кино и посмотрим в лицо историческим фактам. Здесь нет места романтики, так?
Никакой романтики. Это индустрия боли. Процедура начиналась с жестокого бичевания. Римляне использовали флагелюм, страшное оруние, представляющее собой кожаные плети, в конце которых были вплетены куски свинца, острых костей или стекла.
Ужас.
И если еврейский закон милосердно ограничивал наказание 39 ударами, чтобы не убить человека, то римские легионеры не имели таких лимитов. Они били столько, сколько считали нужным, часто до тех пор, пока сами не уставали. Удары буквально срывали плоть, обнажая мышцы и кости. Многие осужденные просто умирали от болевого шока и потери крови еще до того, как доходили до креста.
И дальше ведь следует этап психологического уничтожения. Эти насмешки со стороны солдат над царем иудейским.
Да, солдаты использовали выцветший солдатский красно-пурпурный плащ, грубо имитируя императорскую мантию. В руки ему давали бамбуковую трость, как скипетр, который затем били по голове. А терновый венец, он, скорее всего, был сплетен из ветвей местного кустарника аканта. И историки отмечают одну невероятно важную деталь.
Какую?
Шипы этого венца были направлены не внутрь, как обруч, а торчали наружу.
Наружу? Зачем?
Это была жестокая карикатура на лучезарные короны, эдакие диадемы с лучами, которые носили эллинистические правители того времени. Солдаты смеялись над его политическими претензиями, но даже при таком внешнем плетении, при ударах тростью, острые шипы глубоко вонзались в кожу головы, вызывая обильное кровотечение.
И вот мы подходим к самому пути, к месту казни. Мы привыкли к образу измученного человека, который несет на спине огромный тяжелый деревянный крест. Но исторические данные говорят о другом механизме, верно?
Да. Вертикальный столб, который назывался палус, как правило, уже находился на самом месте казни. он был прочно вкопан в землю заранее, как стационарное оборудование.
Угу.
Осужденный должен был нести на себе только горизонтальную балку, так называемый патибулум. И здесь кроется, пожалуй, самая большая, самая горькая ирония всего этого исторического финала.
О чем вы?
На протяжении долгого времени Иисус учил своих последователей: «Возьмите свой крест и следуйте за мной». Это была метафора абсолютной самоотдачи. Но когда наступает момент реального физического воплощения этого призыва, рядом не оказывается ни одного из учеников.
Ни одного из тех, кто клялся ему в верности за тем самым ужином.
Все разбежались. И римским легионерам приходится силой заставить нести эту балку совершенно случайного прохожего Симона из Кирены.
Подводя итог нашему сегодняшнему разбору, когда мы убираем налет тысячелетних традиций и смотрим на эти тексты как на строгие документы первого века, перед нами открывается очень напряженная и жестокая хроника.
Да, суровая реальность античности.
Это история о колоссальном политическом давлении, о коррумпированных судах, которые пытаются сохранить свою власть любой ценой. Это столкновение интересов огромной империи и местной элиты, где жизнь человека – это всего лишь разменная монета в политической игре. И, конечно, это история о невероятной хрупкости человеческой природы перед лицом реальной, осязаемой угрозы.
Согласна. И это вызывает очень важный вопрос, который стоит обдумать после нашего разбора исходных материалов. Если самые священные символы в истории человечества родились из вот таких приземленных, бюрократических и невероятно жестоких процедур античной политики, как это должно менять наше восприятие современных историй?
Это заставляет задуматься.
Истории о самопожертвовании, о поиске правосудия и о столкновении отдельной личности с безжалостной государственной машиной. Способны ли мы сегодня разглядеть истинную цену человеческих убеждений за сухими строчками официальных судебных протоколов? Или мы по-прежнему предпочитаем мифологизировать историю, избегая ее острых, болезненных углов?